Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Книжная лавка». В прошлую нашу передачу мы открывали с вами книгу, автор которой – епископ Североморский Умский Митрофан Баданин. Это самая северная епархия Русской Православной Церкви. Владыка из рода военных моряков и его сердечный интерес к истории православной Арктики и дар слова подарили православным читателям немало книг. И сегодня я предлагаю нам с вами открыть небольшую, но интереснейшую книгу «Кашкаранские святыни Терского берега». Так называется эта брошюра. «Восстановление истории жизни древних святых Кольского края» – это важный итог работы, проводившейся в Мурманской епархии по прославлению подвижников Крайнего Севера и завершившейся объявлением в 2003 году Собора Кольских святых. Среди них жития преподобных Астерия Аксия, Авксентия и Тарасия Кашкаранских Соловецких – самое труднодоступное для изучения, точно так же, как и место их подвигов в монастырском скиту – что на Кашкаранском наволоке Белого моря. Житие кашкаранских монахов-подвижников неразрывно связано с церковью явления Тихвинской иконы Божьей Матери и чудотворной храмовой Тихвинской иконой, которой поморское село Кашкаранцы обязано своим чудесным спасением в конце XIX века. Обо всем этом повествуется в книге «В то время игумена Митрофана Баданина». Давайте, дорогие друзья, откроем эту книгу, и нам с вами удастся в течение нашей передачи выхватить знаковые события этого далекого, северного, сурового и прекрасного российского края. Нынешнее здание церкви в честь явления Тихвинской иконы Божией Матери, рассказывает нам епископ Митрофан Баданин, стоит на древнем месте упокоения преподобных Астерия Аксия, Авксентия и Тарасия Кашкаранских, Соловецких. История Кашкаранского прихода неразрывно связана с почитанием этих святых, с древним преданием, сохранившимся в памяти терских поморов до наших дней. События, связанные с именами этих подвижников, происходили в давних летах, когда на месте нынешнего поморского села Кашкаранцы рос густой лес, сплошной стеной, подходивший к каменистому берегу Кашкаранского наволока. Среди деревьев на берегу обосновался небольшой монашеский скит, скрытый в густых лесах, который, возможно, был основан монахами Николая Карельского монастыря, что образовался в устье реки Двины в конце XIV века. Основателем этого монастыря был преподобный старец Ефимий, почивший в 1435 году. Преподобный Ефимий Карельский, архангельский чудотворец, подвижник российской древности, всегда был почитаем в Архангельской и Карельской епархиях. Ныне же причислен и к собору Кольских святых. Монахи Никола Карельского монастыря были традиционно хорошими мореходами, и иметь свои поселения на берегах Крайнего Севера для них было несложно. На своих малых кораблицах они ходили вокруг Кольского полуострова. Миссионерское освоение этих поморских земель преподобным Ефимием и его учениками осуществлялось путем созидания вдоль всего побережья Кольского полуострова церквей, часовен и небольших скитских монашеских поселений. Во времена монаха Аксия, ученика преподобного Ефимия, нынешнего поморского села Кашкаранцы в те давние времена, конечно же, не было. Ближайшим историческим поселением на Терском берегу была Варзуга, самое первое русское христианское поселение на Кольском севере, которое задолго до появления там христианского погоста существовало как поселение людей весьма смешанного состава, ранее всех в глубокой древности тут жила терская лопь, оттесненная на северо-восток лапью, карелами, которых позже потеснили новгородцы. На Кашкаранский наволок добытчики Великого Новограда приходили в то время на промысел лишь на сезон, дабы добывать морского зверя и ловить рыбу. И, конечно же, тогда, в начале 15 века, все знали живущего здесь с давних лет уединенного отшельника, монаха Аксия. Каждый приходящий на промысел считал своим долгом навестить старца и спросить его, во святых молитв о благополучии и удаче в тяжком морском деле. Как гласит предание, в одну из весен на Терском берегу, в Кашкаранском наволоке, среди промышлявших неожиданно умножилась цингутная болезнь, отчего немалое число народа умирало, а кто живы были, то сильно тем недугом одержимы были. Старец Аксий молитвенно поддерживал болящих, принимал исповеди и напутствовал умиравших. Но вот пришло время, и случилось заболеть самому Аксию. И вскоре старец тихо приставился ко Господу, глубоко опечалив терских промышленников, поскольку вся надежда у них была на его святые молитвы. Каждый добытчик из многочисленных артельщиков посчитал необходимым попрощаться с почившим кашкаранским подвижником. Но тут все стали замечать, что кто бы из болящих и недомогающих не приходил ко гробу попрощаться с усопшим монахом, от гроба отходил уже здравым. И таким образом болезнь на всем берегу отступила и более не распространялась. Погоревав о кончине старца, промышленники решили перевести тело инока Аксия для отпевания и захоронения в Соловецкий монастырь. Поморский карбас с телом почившего монаха в ночь при способном ветре отошел от кашкаранского наволока с расчетом к утру к свету быть на Соловках. Согласно преданию, моряки-поморы шли под парусами всю ночь, а на рассвете обнаружили, что они все еще на виду кашкаранцев. Для опытных северных мореходов такое событие явилось небывалым чудом. Все произошедшее справедливо истолковали как указание Божье о захоронении тела инока именно здесь, в Кашкаранцах. И погребено было тело Аксия в Кашкаранцах. Место сей могилы стало весьма почитаемым всеми промышленниками, приходившими в эти края на лов. Особенно после того, как все заметили, что болезнь цунготная или по-местному скорбут в этих местах больше не случалось вовсе. Как раз где-то во время этих событий в Кашкаранцах стали появляться монахи Соловецкого монастыря, наследуя места славных деяний учеников преподобного Ефимия Карельского. Вскоре эта часть Терского берега была и официально отписана Соловецкой обители. И монах Аксий лишь потому считается соловецким подвижником, что закончил свой долгий жизненный путь на Кашкаранском берегу, уже отписанным Соловкам, хотя по постригу соловецким монахом он не был. Очень интересно исторических фактов приводит автор этой книги. Далее пишет, что, приобретая вотчины, соловецкий монастырь ставил в них дворы, куда наряжал своих старцев-приказчиков для управления промыслами и угодьями старцев-витаманов, как их называли. Такими старцами-витаманами. В Кашкаранцах последовательно подвязались монашествующие Соловецкого монастыря, заведующие рыбными ловлями, преподобные Авксентий Аксий и Тарасий Кашкаранские. Над могилами Астерия Аксия, Авксентия и Тарасия были поставлены кресты, и место это было очень почитаемо всем поморским людям. Считалось, что для благополучия в северном промысле нужно помолиться у могил кашкаранских иноков, а в благодарность за удачу пожертвовать монахам кашкаранский скит на помин душ сих угодников Божьих. Известно, что со времени установления местного почитания этих угодников Божьих на Терском берегу совершенно исчезла цунготная болезнь. Но все же главной заслугой кашкаранских святых всегда считалась их особая власть над нечистыми духами этих мест и прекращение, по их молитвам, жутких ночных видений, или, как их тут называли, ночных страшилищ. Именно кашкаранские тони в этом смысле всегда считались особенно неблагополучными. В этом смысле и появление часовни над могилой безымянного инока в 7 верстах от кашкаранцев сильно укрепило местный православный дух и окончательно смирило гордыню древних демонов этих мест. Вскоре и на этом святом месте, могильном пригорке 3 чтимых монахов, была поставлена 1-я часовня. Обретение еще в 1383 году новой заступницы земель российских, чудотворной иконы Божией Матери Тихвинской, продолжает свой рассказ владыка Митрофан, открыла благодатную летопись удивительных ее чудотворений и положила начало строительству многочисленных церквей и часовен в память ее явления. Нам следует обратить внимание на то, что Кашкаранская церковь, построенная вместо древней часовни, посвящена не просто Тихвинской иконе Божией Матери, но памяти явления Тихвинской иконы. Можно предположить, что это название церкви наследует память о каком-то особом событии, связанном с чудесным явлением Божией Матери, о чем можно сделать некоторые предположения. В 1595 году среди поморских добытчиков морского зверя широко распространилось известие о чудесном спасении одной промысловой артели, случившемся заступничеством Пресвятой Богородицы. Сказание о чудесах от иконы Богоматери Тихвинской 1581-1611 годах повествуется о чуде Пресвятой Богородицы о 23 мужах, мучимых голодом на море-океане. Эти 23 мужа 9 декабря 1595 года пришли в Тихвинский монастырь с земель полночных с великой верой и большим усердием, совершили благодарственный молебен перед чудотворным образом Божией Матери и со слезами благодарили Царицу Небесную за свое чудесное спасение. Двое из них, старшие в артели, один по фамилии Сигов, другой Михаил, по прозвищу Шея, рассказали монахам историю, которая приключилась с ними этой осенью. Были мы на море-океане, на весьма далеком расстоянии от тверди земной и промышляли добычей морского зверя. Но случилось, что в этот год рано и внезапно пришла зима, а с ней и штормовая погода. И не могли мы отправиться в обратный путь, а едва добрались до бесприютных берегов земель полночных. И наступил у нас большой голод, и ничто благое и обнадеживающее не приходило нам на ум, но только о смертном часе думали мы в сердцах своих. Слышали мы от многих, что есть чудотворная икона Божьей Матери в славном Тихвинском монастыре, и что дивные чудеса истекают от той иконы, и всем изобильно подаются просимое одним именем ее. Так и мы от великой веры и упования обещались ей помолиться, да и нас помилует Царица Небесная в нашем обстоянии и от голодной смерти избавит. И вот однажды ночью одному из нас в тонком сне явилась скорая помощница всем ее призывающим, Пресвятая Богородица, дивная владычица, ободрив нас словами о скором избавлении от приключившейся беды, дала нам удивительное свое повеление утолять голод, питаясь травой, растущей на берегу под названием пучка или иначе подровая. Очнувшись от сна, товарищ наш возвестил всем о великой милости Божьей, явленной в столь дивном посещении, и о повелении, что дала нам Пречистая для нашего спасения. С великим упованием и страхом стали мы насыщаться той травой, и была эта пища вкусна необычайно и укрепляла наши силы в течение целых 20 дней. Спустя 20 дней погода улучшилась и ветра переменились. Под надежным покровительством Небесной Владычицы мы благополучно достигли родных берегов, коих уж и не чаяли увидеть. И вот теперь мы свой обет и моление исполнили, и часть некую от своих трудов жертвуем в эту святую обитель Пречистой нашей Спасительницы. Это ли артель, продолжает епископ Митрофан, или какие другие спасенные по молитвам к Царице Небесной благодарные мореплаватели поставили в Кашкаранцах первую часовню, достоверно сказать трудно. В приведенном сказании важно для нас то, что Богоматерь Тихвинская и в те давние времена уже простирала свой спасительный амафор над столь дальними пределами земель российских, защищая самые северные рубежи Руси православной. Автор напоминает, что в описании часовня прямо не называется в честь Тихвинской иконы Божьей Матери, поскольку в то время образ почитался под именем Одигитрии Тихвинской. Образ Богородицы Одигитрия или Путеводительница, продолжает автор, всегда был ревностно почитаем всеми поморскими промышленниками и мореходами, столь зависящими от заступничества Царицы Небесной в тяжком рыбацком труде и в благопоспешном исправлении их морского пути. Само название иконы Одигитрия трактуется как обретение пути к истине. Пресвятая Богородица указывает и направляет нас ко Христу, а Христос благословляет ее и все свое творение. А сейчас мы с вами, дорогие друзья, заглянем далее в книгу. Речь идет уже о событиях 19 века, но начнем с того, что в 1866 году с расширением постоянного рыбацкого поселения в Кашкаранцах часовня над могилой трех святых была перестроена в церковь, которая была освящена в честь явления Тихвинской иконы Божьей Матери и святителя Филиппа, митрополита Московского, и в ней начались регулярные службы силами священнослужителей Успенского прихода села Варзуга. А 29 октября 1884 года случилось страшное несчастье. Церковь эта сгорела по неизвестной причине. Уцелели лишь Тихвинская икона Божьей Матери и икона святителя Николая Чудотворца, написанные к освящению церкви в 1866 году. Надо сказать, пишет далее епископ Митрофан, что история Тихвинского образа Божьей Матери неразрывно связана со святителем Николаем, архиепископом Мирликийских Чудотворцем. Известное с конца XIV века чудо-явление Божьей Матери и Николая Чудотворца благоговейному юрышу пономарю Георгию положило начало совместному молитвенному обращению к Тихвинской иконе и к святителю Николаю. Кроме того, надо с прискорбием заметить, что и ранее тихвинские храмы по велениям Царицы Небесной регулярно подвергались очищению огнем из-за умножения грехов людских. Так, в 1623 году в Тихвинском монастыре явился преподобный Макарий Желтоводский, почивший в середине XV века, с повелением от Божьей Матери к игумену и братии, дабы удалились они от пьянства и имели воздержание от всякого хмельного питья. И в Пресвятом доме Богоматери, и в причастной ее обители этого отнюдь не держали, поскольку рождаются от него все злые, неподобающие и скверные дела. Однако этот призыв не был воспринят с должным вниманием, и спустя 3 дня монастырь сгорел. Чудотворная икона Тихвинская во время того страшного пожара в полной мере явила власть Царицы Небесной над стихиями, в том числе и огненной. Вокруг чудотворного образа полыхало и ревело страшное пламя, но перенести икону из храма было невозможно, ибо неведомая сила удерживала ее на месте, создав при этом вокруг нее огненное кольцо. И лишь когда монахи, потрясенные столь видимым явлением силы Божией, невзирая на происходящее вокруг бедствие, отслужили молебен, икону стало возможно поднять с того места. Как только начали движение с иконой, та же чудесная сила создала среди бушующей стихии огня коридор, ведущий на выход из храма. Как и в прежние пожары, вместе с Тихвинским образом Божьей Матери была спасена и икона святителя Николая Чудотворца. Также и в 1884 году было явлено в Кашкаранцах страшное и вразумляющее посещение Божие, ибо хочет Пресвятая Богородица очистить дом свой. Поморское село осталось без храма. В великой скорби обращались сельчане к Тихвинской иконе и спрашивая утешения и помощи у Божьей Матери, ибо своих сил и средств на строительство новой церкви у небольшого села не было. И вот в 1895 году взамен сгоревшей церкви по печеньям польского купца из города Бензина Конрада Галтера или Гампера село получило новый храм со всем внутренним убранством. Церковь была построена на прежнем месте, на мощах трех преподобных, и здание это стоит и поныне. «Можно было бы недоумевать, как могло получиться, — пишет автор, — что польский купец-католик надумал вдруг построить церковь в далеком поморском селе». Однако все дело в том, что Галтер на своем судне осенью 1884 года, потерпев крушение в шторм, чудом достиг Кашкаранского берега и был спасен жителями села, пребывавшими в скорби по поводу сгоревшей накануне Тихвинской церкви. И далее, дорогие друзья, те, кто откроют книгу, напомню, она называется «Кашкаранские святыни Терского берега». Автор ее в то время игумен Митрофан Баданин, сейчас это владыка Североморской и Умской епархии. Читатели этой книги узнают о чудесной помощи Пресвятой Богородицы через тихвинский ее образ. Далеко не всем нашим радиослушателям удастся побывать в этих далеких, северных, суровых и прекрасных краях нашей отчизны, но у нас есть с вами возможность познакомиться с ними и еще раз услышать о Божьей милости, проявляемой нам во все времена. С вами была книжная лавка с Ларисой Ларионовой. Храни вас Господь. До новых встреч!